Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы поговорим с ними о Веймарской республике, о периоде в новейшей истории Германии с 1918 по 1933.
Ну да, конечно.
Это 15 лет. Я не думаю, что многие слушатели, я в том числе, что-то знаем об этом периоде, кроме того, что вот была Веймарская республика, которая закончилась Гитлером.
Да, вы абсолютно правы, конечно.
Вот что это был за период? Тем более началось же все это. Поражение Германии в Первой мировой войне. Ноябрьская революция. Вот, Константин, я вас попрошу с этого начать, а потом мы посмотрим...
До какого места мы дойдем?
Во-первых. А во-вторых... Что это была за такая безбрежная немецкая демократия, которая привела к таким маховым последствиям?
Как всегда, значит, вопрос с Веймарской республикой, он довольно многогранен и сложен, потому что, чтобы понять, что вообще такое был за зверь, это Веймарская республика, мы должны начать чуть раньше, то есть, скажем так, уже с 18-го года, то есть с той ситуации, в какую попала Германия к этому моменту, то есть к осени 18-го года. А к 18-му году, к второй его половине, Германия попала в общем и целом в такой кризис, что в общем было ясно, что война проиграна. То есть то, что война не будет выиграна в Германии, было ясно значительно раньше. Это было ясно года с 15-го, 16-го. Это все это знали. И политику, которую проводило Верховное командование, а Верховное командование, напомню, это те самые Гинденбург и Людендорф, которые фактически стали диктаторами страны, но, правда, такими диктаторами, что есть его величество, мы его величеству, значит, верные слуги, но, значит, слуги слугами, но, значит, в общем, власть концентрируется в руках Верховного командования. И даже они, несмотря на то, что они, в общем, были сторонниками, не поражение Германии, поражение своей страны, а они были сторонниками выхода Германии из войны, скажем так, на более-менее приличных условиях. То есть, как это называется, завершить в ничью. Да, соответственно, вот тут ситуация-то в 18-м была такая, что очень хорошо завершить в ничью на Западном фронте, потому что на Восточном уже, так сказать, есть определенные приобретения, которых хватит, в общем, на все.
На все.
Да, потому что там уже Украина находится...
То есть это был трезвый расчет, и не более того.
Конечно, конечно. То есть Украина уже находится, фактически, это зависимая колония, Прибалтика оккупирована, Польша оккупирована, то есть кусок Белоруссии оккупирован, то есть, в общем, на Востоке все хорошо, вот. На Западе все как бы плохо. Вот. Но уже к августу 18-го года, значит, идет 14 августа, состоялся имперский совет, значит, в присутствии императора, значит, и выступает Людендорф и говорит: ребята, все. То есть войну надо кончать. Туда же приезжает император Карл Австро-Венгерский, говорит: Австрия больше
не может воевать.
То, что Турция и Болгария не могут воевать, это как бы уже известно. То есть, в общем идет процесс, идет развала. Вот. И потом, с августа до ноября, вот этот вот период, это период, когда германская армия постепенно входит в резкое падение, в штопор заходит. А почему, значит? Об этом пишет Людендорф, который как бы до последнего момента считает, что...
То есть, Людендорф — главнокомандующий.
Нет, главнокомандующий — кайзер Вильгельм.
Де-факто.
Де-факто, значит, начальником полевого генштаба является Гинденбург. Фигура во многом тоже парадная такая, то есть это такой... как это, военный гений. Ну, он не был военным гением, но это...
кайзеру, отец солдат.
Отец солдатом, значит, надежда Германии. И при нем он генерал-фельдмаршал, кавалер, единственный кавалер одного ордена, специально для него создан, то есть все полный фарш, как говорится. Да? И при нем состоит первым генерал-квартирмейстером ставки, состоит генерал пехоты, просто генерал пехоты, обычный генерал пехоты, Эрих Людендорф, который, в принципе, является локомотивом всей работы на фронте. То есть он составляет планы, он забивается их реализацией, одновременно он рулит оккупированными территориями, их ограблением, на Востоке, он смещает министров, он смещает премьер-министров. То есть это человек, который, в принципе, вот так вот... Ну, главный локомотив. Главный локомотив всего. Угу. То есть от него вот все и зависит. И, значит, вот он, наконец, начинает давить на правительство, чтобы правительство искало дипломатические выходы из войны. Причем суть в следующем. Армия не должна нести ответственность за поражение. Никогда.
И одновременно с этим утверждением ведутся поиски тех, на кого потом все можно будет свалить.
Обязательно. Да даже не ведутся, они как бы конкретно говорится. Уже вот правительство должно на себя взять. А если не правительство, то у нас есть социал-демократы, которые на себя это тоже возьмут, а виноваты будут они.
Но это с блеском удалось же.
Конечно.
Да?
И потом вот эта вот знаменитая теория удара кинжалом в спину.
А, ну да. Эти, как его, левые, евреи...
Ноябрьские преступники.
И Ноябрьская революция.
Да. И
Людендорф...
Извините, и вот как раз суть была в том, что и Людендорф-то признал, говорит, мы должны, вот последние усилия мы должны сделать как? Все силы страны должны быть брошены на фронт. Страна не готова бросать все силы, страна устала. Немцы устали. И вот тут как раз начинаются серьезнейшие кризисные явления. И они начинаются отнюдь не в ноябре, они начинаются раньше. Они начинаются уже вот в середине октября, уже, в общем, ясно, что войну надо кончать. Несмотря на то, что Людендорф, значит, заставляет в начале октября сместить канцлера, и на место канцлера 3 октября приходит принц Максбаденский. Принц Макс Баденский — человек, который считает, что войну надо заканчивать. Причем конкретно считает. То есть это канцлер мира. То есть ясно, что на него будут это вешать. И на него, и на его министра иностранных дел Зольфа, который статс-секретарем по иностранным делам, назначается человек, который все время выступает за то, что нужно заканчивать войну. Вот. А в результате Людендорф через какое-то время... Да, это делается все по требованию Людендорфа. То есть это все делается там. Потом, через какое-то время, наконец... Канцлер добивается отставки Людендорфа, и 26 октября Людендорф увольняют. То есть вот этот вот локомотив, который все тянул, его увольняют. Он обижен на всех, вот это кошмар. Вот. Вместо него назначают генерала Грёнера, который является трезвым человеком. В отличие от Людендорфа, он не является таким упертым милитаристом, и он считает, что войну надо тоже заканчивать. И вот тут-то как раз вот и начинает вот развиваться вот вся вот эта вот ситуация, когда... В политической точке зрения начинается форсированный путь поиска мира. А мир в данном случае — это капитуляция. Потому что западные союзники отказываются что-либо другое делать. И вот здесь мы должны обратить внимание на один очень важный момент. Что когда формируется кабинет принца Макса Баденского, казалось бы, принц Макс Баденский, да, аристократ, представитель...
Авторитет,
да,
человек.
Внук великой княгини Марии Николаевны, то есть, в общем, человек входит...
Из приличности.
Очень из приличности. И он требует, чтобы его правительство, в состав его правительства, в качестве статс-секретаря без портфелей, были введены лидеры Рейхстага. Четверо. Угу. Это Филипп Шейдеман, представитель
социал-демократ.
Это Матиас Эрцбергер, это партия центра. Это Арнольд Грёбер из центра. И Конрад Хаусман, это германская демократическая партия, это левые либералы. То есть такого вообще-то никогда не было. И вот эти четверо человек, они как бы придают вот этот вот самый флёр правительству. И что
народного единства.
Народного единства. И вот что самое интересное, ведь это кайзеровское правительство, это кайзеровский кабинет. И вот двое из этого кайзеровского кабинета, один, Филипп Шейдеман, он провозгласит республику, член правительства, а второй член правительства, это Эрцбергер, он подпишет Компьенское перемирие. То есть, в общем и целом, Компьенское перемирие подпишут министры.
Назначены. Да, все преступники назначены.
Уже все назначено. Вот. И вот здесь начинается... Вот такая вот большая заваруха, да, которая и заканчивается Ноябрьской революцией. С одной стороны, это флотское восстание на флоте, с другой стороны, это жуткие интриги между Берлином и Ставкой. А на чем мы с вами сначала остановимся?
Давайте сначала остановимся на интригах.
Интриги были связаны с тем, что принц Макс Баденский, в том числе, он был монархистом.
Как?
И цель его значительных усилий была в том, чтобы сохранить монархию. А, значит, все считали, кроме одного человека, нет, ну не кроме нескольких там десятков человек, считали, что монархию можно спасти только при условии отсутствия кайзера Вильгельма. Вот, ну, десяток человек считали, что это не так. Самое плохое, что одним из этих десяти был кайзер Вильгельм. Вот, значит, принц Макс Баденский, значит, типа, ваше величество, отрекитесь.
Все будет хорошо, все, но все надо будет хорошо. Уйти.
Придется уйти вам, и придется уйти кронпринцу, который тоже, знаете, который, кстати, тоже относился. Кронпринц относился к промежуточной ситуации. Он считал, что папа должен отречься, но вот себя как-то не рассматривал в качестве человека, который должен отречься. Вот. Отрекитесь, мы назначим императором вашего внука Фридриха Вильгельма при регенстве вашего сына Эйтеля, который, в общем, нейтральный человек, известный, в общем, либеральными взглядами. То есть нормально будет, все хорошо. Кайзер говорит, я отрекусь, как я, великий и могучий, я отец народа, я не отрекусь, армия не поймет. Ну, армия поняла бы, да. Значит, ему все пытаются объяснить, типа, ваше величество, армия поймет, давайте отрекаться. Вместо этого кайзер 29 октября уезжает из Берлина в ставку. То есть вместо того, чтобы остаться в Берлине и попытаться взять ситуацию под контроль, он бросает Берлин и уезжает в ставку. В ставке он начинает, значит, вот идет переписка между СПА и Берлином, все время, все отказываются. Социал-демократы в это время в Берлине заявляют, что если кайзер к 9 ноября, к утру 9 ноября, не подпишет отречение, народ выйдет на улицу. Они пишут, они выйдут народ на улицу, на самом деле они немножко кривят душой, народ сам выйдет на улицу. Кайзер отказывается категорически.
Народу уже тоже обрыдло.
Народу все обрыдло, народ собирается.
Народу стал есть брюкву.
Конечно, во-первых, народу страна живет впроголодь уже, ну, скажем так, наверное, уже года два. В общем, в условиях поражения, в условиях того, что, ну, когда семьи получают похоронки, когда с фронта возвращаются инвалиды, инвалидов много. Очень много ампутантов.
Да, конечно. То есть
это уровень медицины все-таки другой. И, в общем, этого много. Да, пенсии копеечные. То есть эти люди, инвалиды, автоматически, ну, фактически в нищенство еще переходят в нищую категорию нищих. То есть, в общем, ситуация очень тяжелая. Все уже на грани. Кайзер отказывается. Говорит, я не буду отрекаться.
Ох, повезло-то, как в Германии.
Да. Мало того, он говорит, я сейчас вот соберу армию и пойду с армией на Берлин. Ага. И его окружение, там генерал Плёссен, который является начальником императорской штаб-квартиры, говорит, ваше величество, соберем войска.
Готовы.
Готовы, ваше величество, как один, типа, честный старик, значит.
Да-да-да, правду
голоса. Да-да-да, правду скажу, правду, значит, все, пойдем вперед.
Да, все за вас.
Все за вас, да. Значит, кайзер очень любит, когда говорят правильно, честно.
Правду в глаза.
Правду в глаза, да, и, значит, совершенно говорит, я верю армии.
Да.
Значит, в результате 9 ноября собирается совещание, где присутствуют Гинденбург, Грёнер, все, кайзер. Значит, и в этот момент, неожиданно, в 12 часов дня приходит сообщение из Берлина. Макс Баденский объявил, что кайзер подписал отречение. Кайзер в шоке.
Ну
он
да,
Он отречение не подписал.
Напомните мне.
Да, значит... Он говорит, как, значит, давайте тогда, значит, соберем войска. На что ему тактично...
Вот, извините, да. Я не могу пройти мимо этого. У нас есть один сумасшедший слушатель, он считает, что во всем виноваты евреи. Логика есть.
Логика
в этом есть. Какой национальности были эти четверо? Упаси бог, принцесса была еврейкой? Макс Баденский не был евреем?
Нет,
у него фамилия такая.
Нет.
Сомнительно.
Это фамилия у него не Баденский. Баденский — это титул.
Не имеет значения. Как скажут, это ничего не имеет. Константин, но это были немцы, я надеюсь.
Нет, были немцы из крупных деятелей вот того периода, которые сыграли определенную роль в ноябрьских событиях. Это был Вальтер Ратенау. Вот, он был, да, он был евреем.
Но все равно они были в подавляющем меньшинстве.
Да, конечно.
Вот, кстати говоря, я думаю, думаю, что это он задавал вам в прошлый раз вопрос про иллюминатов.
А, может быть, да.
Но это заход да. такой был, вы сами понимаете.
Нет, как бы в германской политике евреи играли отнюдь не
первостепенную роль. Далеко.
У них были, в принципе, неплохие позиции в крайне левых движениях. Но вот в, как называется, такой, в приличной социал-демократии, нет. не говоря уже о левых либералах, о либералах...
Не говоря о военных.
Нет, о военных не надо говорить, да. Во всей, значит, в германской армии не было ни одного генерала-еврея, в австро-венгерской было, по-моему, 2 или 3.
И то, я думаю, из каких корыстных целей себя выдавали за евреев.
Нет, один был... Очень был один интересный...
Все, мы отвлеклись, но эта тема всегда, она
душераздирающая. Нет, тут как бы вот...
Да, эта тема, она всегда...
Тут можно сказать... Хотите, я вам вспомню историю еще про одного еврея, который... Он был другом кайзера Вильгельма. Некто Балин, который был главой Ллойда...
Пароходный,
германской пароходной компании, ГАМАГа. Значит, и он был, таким другом Вильгельма. После отречения Вильгельма он покончил с собой.
Такая... Но это светская новость.
Да, светская, но вот такая ситуация, понимаете, как бы...
В общем, разброд и шатание.
Да,
принц объявил о том, что кайзер отрекся, а кайзер не отрекался.
Кайзер хочет поднять войска и идти на Берлин. А Грёнер ему заявляет спокойно, говорит, ваше величество, войска в полном порядке отойдут на родину под командованием своих генералов, но не под командованием ваше величество. И...
Это смелости надо
набраться. Смелости, первый генерал-квартирмейстер, то есть фактически начальник генерального
штаба. Да.
Вот. А после этого Вильгельм, он человек настроения, после этого начинается, естественно, депрессия. И все, на этом можно поставить точку в интригах. После этого все переходит в разряд, в разряд фарса, потому что после этого идет детективная история по тому, как Вильгельм в окружении своей ближайшей свиты пробирается через фронт в Голландию, чтобы укрыться от восставших, и вообще-то его не поймали. Вот почему история в виде фарса? Потому что Вильгельм собирается пустить поезд, чтобы все подумали, что он едет на поезде, поезд будут захватывать возмущенные революционеры, а он в это время на машинах переедет границу, в общем, все с отвлекающими маневрами. Суть в том, что не искал никто. Поезд приехал...
Неуловимый кайзер.
Поезд приехал чуть ли не раньше в Голландию, чем он на машине. Вот интриги, которые шли вокруг ставки. Но, значит, ставки как раз было главное, было то, что военное командование, и в этом случае, давило на правительство, на то, чтобы были поиски мирного выхода.
Мирного выхода. И начинается все с восстания, мятежа, как угодно, в Киле.
Да. Это, так называемое кильское восстание. Но на самом деле все начинается авантюрных планов командования военно-морского флота.
Так.
То есть, если командование армии, вот о которой мы говорили, Грёнер уже теперь, Людендорф, не Людендорф уже нет, значит, Гинденбург и Грёнер, они уже понимают, что, фронт бы удержать, а так, в общем, надо выходить из войны. И тут вдруг командование флота, которое тут возглавил адмирал Рейнгард Шпеер, Рейнгард Шейер. Вот так, Шейер. Вот. Он раньше командовал легкими силами флота, то есть разведывательный, то есть он такой вот сторонник быстрых операций, налетов, очень в свое время
успешный,
то есть с меньшими силами бил, наносил неплохой урон тем самым. Человек решительный, человек, собирающийся, вести активную борьбу. Значит, в этой ситуации он тоже собирается вести активную борьбу. И он и его адмирал-штаб разрабатывают план, который состоит в том, чтобы выйти флотом в море, вывести флот открытого в море, в открытое море, выманить на себя флот противника, завести его на расставленные заранее позиции подводных лодок и перетопить. Не перетопить, конечно, никто не говорит.
Нанести существенный урон.
Значит, как, в принципе, это объясняется, зачем, да?
Первый вопрос всегда зачем?
Зачем? Затем, чтобы этим ударом по флоту противника показать, что Германия еще ого-го, и надо срочно мир заключать, чтобы не нести дальнейших потерь. Значит, вот такая вот, такая вот немножко издалека такой заход. Но вот он такой. А, значит, суть в том, что британский флот имеет полное преимущество, он имеет полное превосходство. По большому счету лодок не 25, а 19. В общем, то есть, ну, в общем, операция авантюрная, ну, на очень значительную часть. И, в принципе, грозит гибелью флота.
Полному.
Ну, да.
Значительно. То есть немецкий флот после этого и в море выйти уже.
Да. Ну, он и так, в общем, в море-то не особо выходил после Гельгаландского, после Ютландского боя.
После Ютланда.
Да, он, в общем, ничего не особо не выходил. По-моему, там было 3 выхода в море вот, за все это время. За это время... Но на самом деле у Шейера еще есть один момент. Ему докладывают, ему все время докладывают. Он когда возглавил флот, ему все время докладывают, что, господин адмирал, ситуация на флоте плохая. Матросы находятся на состоянии брожения. В общем и целом есть случаи отказа подчинения.
Флот, это нехороший симптом.
Нехороший, очень нехороший. Флот три года, 16-17, три года, в общем, ничего не делает.
Он сидит на базах.
Он сидит на базах, он сидит в киле. Да. Здесь малые силы флота там что-то патрулируют, но эти мастодонты, эти огромные корабли, эти линкоры, где команды там по несколько тысяч человек, они ничего не делают. Палубу солдаты драют. В общем и целом, настроения очень плохие, и дисциплина шатается. И тогда он как раз и говорит, что вот, да мы эту операцию проведем, мы это сплотим. Личный состав, типа они не будут там. Потом ведь известно, в общем, что вообще в Германии идет брожение. И так, чтобы их еще и оторвать от революционной пропаганды, ну что, вот, а вот тут боевая операция начнется. И вот это тоже один из позывных таких вот причин, чтобы вывести флот в море. Вот, то есть это вот. Там еще просто было довольно занятно, что 24 сентября 18 года кайзер Вильгельм приехал инспектировать свой любимый флот. Флот был его дичь, он очень любил флот. И он приехал в Киль, значит, все это, и было отмечено, что его поразили многочисленные угрюмые лица матросов. То есть матросы так не очень пришли в восторг.
Не воодушевились
приходом канцлера, кайзера. Вот. И, в общем, это звоночек-то был тот еще. И вот, в общем, отдается такой приказ. Но ситуация в том, что матросы, в общем, это понимают. Уже идет брожение, уже идут там... Ну, до создания комитетов еще напрямую дело не дошло, но, в общем и целом, обсуждение ситуации между матросов есть. И матросы, в общем, говорят, что, по-моему, нас ведут просто на убой. Они, в общем, в принципе...
Они, наверное, недалеки от истины.
Недалеки от истины.
Потому что англичане... Я так... Это вопрос.
Да.
Ютландский бой же закончится, грубо говоря, в ничью.
В ничью? А немцы потопили больше у англичан, чем
англичане. Но англичан же был просто армада.
Так, тут то же самое. То есть у немцев, значит, в результате того, что, значит, новые корабли в строй не вступали, а еще и те, которые были, из строя выводили, потому что Шейер хотел, чтобы весь флот у него действовал быстро.
Ага.
То есть старые тихоходные убираются.
А новых быстроходных нет, еще как-то
нет. Строительство-то, тоже все же война все-таки идет. Вот. И, в общем и целом, конечно, авантюра. И она могла быть, но и матросы это очень хорошо. На самом деле, это не матросы, офицеры тоже понимают. Просто офицеры, как бы, так сказать, они, ну, честь флота,
да,
значит,
честь,
да,
честь мундира. Военная аристократия.
Да, да. А там еще самое это занятное то, что скорее не военная аристократия, а флот вкомплектовался в значительной степени не из дворянства. Но эти люди как раз были неофитами в первом поколении.
Да, но что, значит, просто, извините, военно-морская академия США в Анаполисе, где готовят кадры, у них есть великолепная пословица. Любой штатский дурак может командовать полком, а поставь его командовать крейсером.
Вот, абсолютно то же самое, вот золотые слова. Вот, и они понимают, но они, значит, готовы идти. Значит, матросы понимают и идти не готовы. Причем здесь ведь суть идет в том, что даже если там потопят значительное количество британских кораблей, то ведь это никак не...
Мало кто вернется
отсюда,
в Германию.
Да, потому что явно надводный флот выполняет роль приманки. То есть топить-то будут подлодки, а эти будут на себя выманивать основные силы флота. То есть очень мало не покажется.
И в конце концов матросы, вооруженные выступления.
Да, матросы понимают. Причем отнюдь не то, чтобы вот сразу весь флот там поднялся на штыки. Нет. Флот уже выводить начали. Вывели на стоянку на якорную стоянку в Вильгельмсхафене 29 октября, чтобы вот в ночь вперед. Вот. И вот в этот момент на двух кораблях.
Всего,
на двух линкорах. На Тюрингии и, по-моему, еще на Гельголанде. Подняли, матросы отказались
подчиняться. Отказались выходить. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим нашу беседу с Константином Залесским.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским, и речь идет о Веймарской республике. Итак, на двух кораблях императорского флота, не то что мятеж там из-за червей в мясе, а просто не хотим и все.
Да-да, не подчинение.
Отвоевали.
Да, не отвоевали. И поэтому был отменен выход в море.
Всего?
Да, ну а как? Ну что, без двух кораблей?
Да.
Причем, что самое интересное, англичане даже об этом не узнали. Англичане посчитали, что выхода нет, потому что погода плохая. Погода действительно была не особо приличная. То есть, в общем. И, опять-таки, в общем и целом, остальной флот мятеж не поднял. И даже помогли разоружить восставших. То есть корабли как бы подвели. Корабли подошли поближе, там сказать, ну, верные престолу, да. И в общем и целом людей восставших, или ну как это восставших, мятежников, да, мятежников арестовали.
Но праздник не состоялся.
Мало того, что праздник не состоялся, как бы два линкора — это, в общем, приличная вещь. И плюс еще эти линкоры же надо обратно в киль везти. То есть так просто бросить нельзя. А суть была в том, чтобы вывести весь флот. То есть выходить там половину туда, послать половину сюда — это как бы не самое правильное было. И поэтому флот пошел обратно в киль. И туда же как раз доставили этих арестованных. Ну, их, естественно, на берег садили. Вот. И вот тут как раз и возникла ситуация, вот когда это вот последняя капля. Вот тут-то все как бы и сложилось.
И полыхнуло,
да. То есть вот момент.
И вот после этого вот эта вот старая кинохроника, вооруженные матросы,
пулеметы
на грузовика.
Вот тут-то все и началось. То есть, во-первых, много арестованных. Ну, тысячи человек — это прилично. То есть у всех... все друг друга-то знают. То есть, в общем, арестовали не просто там неизвестно кого, да, и неизвестно куда, а тысячи человек сняли с кораблей, а весь флот-то здесь, на кораблях начинается, не на кораблях даже, на берег, когда сходят матросы, увольнительную там, да, вот тут они начинают, значит, то есть не во время несения службы, они начинают что, значит, что, в общем, ребят-то освободить надо, потому как, в общем, не преступление, они же там не офицеров за борт кидают, да, они просто вот сказали, что, в общем, не с руки идти тонуть-то. Вот. И вот это вот начинается, бурление. Причем бурление начинается, опять-таки, оно начинается не непосредственно на кораблях, оно начинается в городе. И вот тут сразу местные левые, как всегда, присоседятся. Соответственно, автоматически начинается брожение, то есть оно всегда есть, но оно на улице выплескивается среди рабочих, которые уже, в общем, давно бастуют. На самом деле, как указывал, опять-таки, тот же самый Людендорф, это с его точки зрения, он, конечно, палку иногда перегибает, но тут было правильно. Он считал, что тыл разлагается быстрее, чем армия. В этом есть своя доля правды, потому что, во-первых, на фронте угроза, там нужно дисциплину держать, там все-таки угроза смерти, это как-то мобилизует. А в тылу, в общем, там есть возможности для того, чтобы более трезво оценить ситуацию. На фронте ты не знаешь, на фронте вон за окопами, напротив окопа с врагом, который в тебя стреляет. Но в тылу можно, в общем, и оценить ситуацию, что вопрос, а за что, в общем, мы-то...
Да, за что?
Что мы тут...
Кстати говоря, ведь то же самое в России. За какие такие проливы?
Конечно, это проливы, а здесь уже вопрос за какого такого кайзера. В общем, что это мы там... Или там нам говорят, что, значит, а нам за это Польшу дадут. Да где она, это Польша? В общем, так сказать, на самом деле, когда мы знаем наступление Нивеля во Франции, там тоже мятежи на фронте возникают.
У французов.
И французы, между прочим, так по-доброму расстреливают мятежников.
Да, у них там быстренько.
С этим у них быстро. То есть, в общем, проблемы везде. Особых проблем нет только в принципе у американцев, потому что еще не устали.
Ну, они, в общем, спасать пришли.
Только приехали войска. Вот там, как бы, так сказать, остальные все уже, ну, скажем так, в австро-венгерской, турецкой и болгарской армии, там процесс вообще необратим к этому моменту. Да, да. Там просто идет развал армии, там части оставляют фронты,
просто,
венгры просто снимаются и уходят обратно в Венгрию. То есть, в общем, там просто катастрофические явления. То есть, это в Германии это еще, в принципе, там подобие дисциплины присутствует. Но, значит, в Киле вот идет, в общем, обвал. Значит, и тут, как всегда, ну, это ситуация, в которой сложно сказать, что это виноваты. Это совершенно банальная ситуация, что когда 3 ноября вот демонстрация 18 ноября 18 года, демонстрация из там матросов, рабочих Киля, там вот идет по улицам, ну как, она не то чтобы совсем агрессивная, она не очень агрессивная, но она демонстрация. И она натыкается на патруль. Ну и лейтенант говорит: «Товсь, пли». Ну, 9 человек погибло.
Ну, все. Вот это уже кровь.
Да, это уже кровь. Значит, лейтенанта, соответственно...
На месте?
На месте, солдат разоружили. Все. Уже ситуация... Вот тут ситуация начинает выходить из-под контроля. Если применяют против нас оружие,
да, это...
значит, мы можем автоответно применить оружие тоже. Моряки — это военнослужащие. То есть, как бы, это не типа там оружие там из подвала достаем. То есть, в общем...
Оружие, наверное, берется в арсенале.
Ну, да, оружие, так сказать. То есть, в общем... Ну, вещь реальная.
И вот тут уже тут, действительно...
Тут полыхнуло. Адмирал Сушон, боевой адмирал, человек, который участвовал в боях на Средиземном море в Первую мировую, так сказать. Ну, в общем, в Черном море тоже был. То есть тут заслуженный боевой генерал, он как раз командует на Балтийском побережье. Он вызывает войска. Значит, но суть-то ведь в чем? Войска-то он вызывает какие? Какие есть? А есть-то гарнизонные.
Да?
Это же те же самые тыловики, которые, в общем, тоже, в принципе, это уж на фронте проблема с войсками, что там кто-то в бой не хочет идти, а эти вот совсем. Это как, если вспомните, в 17-м году запасные полки в Петрограде. Это же то же самое. Соответственно, никакие запасные полки никаких восставших подавлять не пошли. А даже частично начали их поддерживать. Просто это было не в таких масштабах, как в 17-м году в Петрограде. Но, в общем, суть была примерно та же. То есть, в общем, попытка вооруженного противостояния, она провалилась. Власти оказались не готовы. И Киль, в общем, был потерян. Был создан, естественно, совет рабочих, солдатских, матросских депутатов.
Это мы знаем.
Депутатов. Вот, даже... даже какого-то там несколько офицеров порешили. Ну, это только, правда, порешили, опять-таки, не от души, то есть не просто, а те выступали, что, мол, прекратите, безобразие, ну, тут как бы в ответку их
порешили. Да.
Вот. И этот Кильский комитет выдвигает свои, так называемые, 14 пунктов. Ну, скажем так, это пункты, которые, я не знаю, для чего выдвигаются, наверное, для того, чтобы их не удовлетворили. Потому что если власти эти пункты удовлетворяют, то это, ну как, это не то что капитуляция, это безоговорочная капитуляция. Потому что там звучит в этих пунктах, кроме освободить...
Это понятно.
Там свобода слова, свобода печати, свобода, понятно. Это отсутствие цензуры, но это так слова. А самые главные пункты там, значит, которые потом перечисляются, это, значит, первое, значит, запретить любой выход в море.
Все.
Второй, там еще есть пункт. Запретить любые ответные действия, которые связаны с ведением военного, кровопролития, проливанием крови. Значит, что еще там? Значит, начальники только на службе. После службы матрос может делать вот то, что вот он захочет, то, что он уже не военнослужащий после службы.
Ага.
Вот, да. Да, и последний пункт, да, члены совета депутатов должны быть освобождены от несения вахты.
И усилены поют.
Ну, все то и дело. То есть, как у людей все.
Ну, да.
Вот. Все, 5 ноября пункты утверждены, обратного хода нет, ситуация необратима.
Ну да.
Вот, ну, она как бы, скажем так, не то чтобы совсем необратима, но, в общем, уже это критическая ситуация. Правительство, правда, скажем так, правительство проявило, ну, скажем так, Ну, в общем, в принципе, она сделала умный ход. Uh-huh. То есть, ну, сначала, после, сначала Сушон, значит, войска пригнал, что было, значит, совершенно...
Уже ошибкой.
И тут, значит, 4 ноября правительство... Не знаю, кто принял решение, там это не указывается. Мне кажется, что скорее, может быть, наверное, может быть, не Макс Баденский. Макс Баденский там болел, к тому же, в это время примерно. Решили послать туда Носки. Густо Носки, который является социал-демократом. То есть депутатом Рейхстага. Это тот, кого мы знаем под словом...
Этот еще себя покажет.
Кровавая собака Носки, да. Вот. Значит, и посылают его... У нас, после того, как он стал кровавой собакой, в историографии все время пишут, что он был послан подавлять мятеж. Его послали уговаривать. То есть вот, он приехал 4 ноября. Сразу он понял, что надо делать. Он был правый социал-демократ, он был не левый никакой. Он сразу понял, что ситуация может выйти из-под контроля полностью. В каком смысле? Что во главе восстания просто встанут крайне левые. И он начал принимать активное участие в создании совета морского. То есть, если не можешь подавить...
Возглавь.
Вот. Ну, возглавить конкретно не возглавил, но...
Влияние оказал. Да, извините. Значит, да. Темой нашей сегодняшней беседы было объявлено. Рождение и крах Веймарской республики. Да. Про крах Веймарской республики и вы у нас рассказывали, да. И Елена Сьянова рассказывала. Да, конечно. Огромный кейс. А вот рождение Веймарской республики вот это и обходили. Ну, по какой-то причине это не было достаточно освещено. Поэтому, очевидно, краху мы уделить несколько фраз.
Конечно.
А вот как это, Веймарская республика родилась и как она родилась мертворожденной, вот об этом мы сегодня и поговорим, и, естественно, оставим время, чтобы вы задавали вопросы.
Вот, но главное, то есть, в общем, Кильское восстание, они смогли через какое-то время, в общем, пар был выпущен, но время было упущено, и пошла цепная реакция. То есть, вот морячки и кильские рабочие все делают правильно, и пошла вся цепная реакция, пошла по всей стране. Которая, и все это закончилось, как мы уже говорили, 9 ноября, когда было объявлено сначала об отставке кайзера в 12 часов, а в 14 часов уже, в 14 часов дня, в 2 часа дня, Шейдеман объявил о создании республики.
Республики.
Провозглашение республики.
Да.
Республики. Правительство было создано несколько позже, но, значит, вот, а еще через 2 часа Липкнехт объявил о создании Свободная социалистическая республика. Это, значит,
это левые социал-демократы.
Попробуем разобраться в том, что творил социал-демократ. Значит, в германской социал-демократии это очень обширное явление. Мы привыкли, основываясь на наших реалиях того же самого 17-го года, что у нас существовали большевики, меньшевики, еще там были эсеры, которые не социал-демократы, а эсеры. Да? Mm-hmm. Все. Вот германская социал-демократия, вот, которая была в 2014 году, германская социал-демократическая партия, это вот если взять, объединить меньшевиков, большевиков, эсеров и еще кого-нибудь туда, типа трудовиков добавить,
вот такой
огромный конгломерат. Угу. То есть все, кто себя считает хоть немного социалистами, и кто себя не считает консерваторами и либералами. То есть есть консерваторы, либералы, католический центр и социал-демократы. Вот, все. То есть все, что левее центра. Католического центра, это социал-демократы. Вот. То есть там есть правые социал-демократы, типа Носки. Там есть левые социал-демократы, типа Липкнехт. Вот. И, вот, значит, эта социал-демократическая партия в начале, в 2014 году, она выступает в поддержку войны. Да, в поддержку своей страны. И потом начинается там брожение. То есть в 2017 году из социал-демократической партии выделяется независимая социал-демократическая партия, которая уже в 2017 году говорит, что, в общем, война — это не очень хорошо. Социал-демократы до конца идут главной стороной.
Война — это хорошо.
Война, ну, не то, что хорошо, но Германия, надо. Германия, да, надо. Вот, значит, создаются независимые. Значит, а правительство считает независимых, ну, чуть ли не террористами, бомбистами. Хотя они, по большому счету, в общем и целом, нечто напоминающее наших меньшевиков. То есть, в общем, такая теоретически респектабельная буржуазная партия.
Мы против властей не бунтуем.
Да, мы против властей не бунтуем, мы просто считаем, что монархию нужно, значит, то самое. Социал-демократы говорят, что и монархию-то, в общем, можно оставить, главное, чтобы там вот конституция, там выборы, ну, то есть теория малых дел, там, небольшими шагами. Независимые, значит, говорят, все надо, все, монархию свергать, но как бы свергать, естественно, ненасильственно. Там. И внутри независимой социал-демократической партии есть спартаковцы.
Это Липкнехт-Люксембург.
Липкнехт-Люксембург, да. И вот эти-то спартаковцы на момент ноября 2018 года, они еще независимые социал-демократы. Съезд, учредительный съезд Компартии, на который была образована Коммунистическая партия Германии, на основе спартаковцев, этой группы «Спартак», она происходит 31 декабря 18-го, 1 января 19-го. То есть Компартия создана условно там, по-моему, 1 или 2 января.
Насколько сильны были связи между... Было ли в это время большевикам российским до своих немецких братьев?
Ну, большевикам России всегда, всегда было до...
Нет, всем большевикам до всего.
До всего было дело.
Можно ли, посылались ли какие-то более-менее профессиональные инструкторы, оружие, деньги? Да.
Значит, связи были. Значит, ну, деньги, как бы, денег не было.
Денег нет. денег нет. Делайте революцию, но
держитесь,
денег
вы
нет.
Держитесь там.
Да, да, держитесь, ребят, но денег нет.
Да, денег нет у себя.
А еще люди говорят, что история не повторяется.
Да. А оружие посылать смысла нет, потому что, в общем, между странами стоит заслон. Там войска, то есть с оружием есть проблемы. Другое дело, что с оружием в Германии нет проблем, в общем, как и в России. То есть воюющая страна, достать оружие, в общем, не является. Кругом арсеналы. Когда начинаются восстания, первое, что берется, это берутся склады, арсеналы. То есть, вот. Но помощь идет, и контакты есть. Потому что большевики в Москве, уже в Москве, да, они изначально, курс у них все-таки на мировую революцию. Причем...
И революция в Германии, это краеугольный камень.
В первую очередь. Да. Тем более, что, как говорится, большевики, они все-таки в значительной степени догматисты.
Тогда да.
Значит, и как бы один из главных догматов, который выдвинули, значит, еще апостолы Маркс и Энгельс, он состоит в том, что первая революция должна произойти в наиболее развитой стране, где наиболее сплоченный организованный рабочий класс. Это, естественно, Германия. Вот, из всех каких-то имеющихся стран. Вот, значит, то, что происходит в России, это вот, скажем так, это вот развитие событий, ну, так сказать, вот ситуация, вот так карты легли, да, или звезды сошлись. Поэтому поддержка революции в Германии — это краеугольный камень политики. Естественно, есть связи, идет помощь. В принципе, по большому счету, какие-то деньги все-таки пытаются выделить.
Извините, я скажу. Вот у нас продвинутый слушатель.
Да.
Куда, правда, это большой вопрос. Да. А у Сталина в тылу стояли части НКВД. Попробуй забунтуй. Я советую вам прочитать, я имею в виду процесс, когда одновременно человек читает, и в мозгу что-то откладывается. Постарайтесь, у вас получится. Виктор Земсков. Книга называется «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Вы будете потрясающе удивлены, если прочтете хотя бы 7 страниц, сможете осилить. Вы что? Откуда? Где вы это почерпнули? В Коротчевском огоньке? Историю читайте, а не журналы.
Ну да, не, ну к нам как бы это вот не совсем конечно, имеет отношение. Вот, и связи были, значит, сюда по линии Коминтерна были очень большие связи. В принципе, в Германию был послан Карл Радек.
Фигура темная.
Фигура очень темная,
очень
но
темная.
Из-за него говорило, что у него были очень большие связи среди спартаковцев. У него вообще были очень большие связи. И он был, ему, видимо, доверял Ленин лично. Ну, тут очень много играет личностные связи. Вот. Его конкретно действия, ну, очень непонятные и неизвестные.
Константин, да. Раз уж зашла речь о такой темной фигуре, у меня к вам вопрос. Ведь вся его жизнь — это предательство. Это постоянные перебегания от одних к другим.
Да.
Это совершенно нечеткое выполнение инструкций центра.
Да. Но у него есть, скажем так, он хороший пропагандист. Он хороший агитатор. что ценится в те годы очень высоко. И у него есть связи. Что касается его предательства, то, например, в ряде немецкой литературы говорится о том, что Радек слил информацию о нахождении Люксембурга и Липкнихта фрайкорам.
Это фрайкор? Фрайкор
— это объединение военных, офицеров, чаще солдат, тоже добровольческое, которое стоит, в принципе, на правых позициях и борется с коммунистами, прежде всего. Но за порядок. На стороне правительства. Хотя выступает фактически на стороне социал-демократов. Угу. Вот, опять-таки, я эту вот версию сейчас озвучил, но никак за нее ответственности не несу.
Нет, ну вы, да, то есть, вы сказали, что у некоторых немецких историков существует такая
версия. То есть эта версия, я не видел ей никаких подтверждений. Возможно, она основывается именно на характере Радека, что вот он, так сказать, и тем. Да, но вот такое есть. Я, честно говоря, не очень в это верю, но как бы есть версия, я должен ее донести. Да. Вот, и получается вот ситуация такая, что, ну, пока еще, да, значит, мы, еще вот это мы к вас восстанем. Так вот, значит, социал-демократия. И вот в тот момент, в ноябре, социал-демократы, вот те, которые первые сносят, СДПК, социал-демократическая партия Германии, они успевают взять власть. То есть вот они ее взяли. И взяли ее сразу, значит, вот Шейдеман объявляет о республике, Эрцбергер уже до этого, Эрцбергер 7 ноября уже, Эрцбергер уехал переговоры вести с союзниками. Что вот уже он там. То есть уже вот все, как говорится, вопрос мира, вот он.
Ну да, и договорились.
Договорились.
И социал-демократы договорились с армией.
Да, и 10 ноября, то есть на следующий день, 10 ноября, Грёнер, тот самый, о котором мы с вами говорили.
Фактически начальник генштаба. Да,
связывается по телефону с Эбертом. Эберт это один из лидеров, то есть это не один из лидеров, это лидер социал-демократической партии Германии, который возглавляет 9 ноября, так называемый Совет уполномоченных. Это правительство социал-демократическое, но правительство странное. То есть это уполномоченные, которые фактически министрами не являются. Они контролируют министерство. Понятно. В качестве, так сказать, вот...
Ну, так у нас же политкомиссар. Политкомиссар?
Это именно то.
Направляется в Министерство финансов.
Да. Вот, только в отличие от большевистских комиссаров, все назначенные комиссары социал-демократов абсолютно сразу договорились со всеми министерствами. То есть там никакого саботажа не было. Кайзеровский аппарат полностью был... То есть он полностью... во-первых, он не выступил, естественно, за Кайзера. Была там попытка в декабре, попытка мятежа, но она была локальная.
Вообще даже и внимания, наверное.
Да, понимаете. Ну нет, ну как там кровь была, поэтому. Было, да. Но в общем и целом, так сказать, провалил. Там что-то Министерство иностранных дел с военными немножко пошустрили, но их там быстро придавили. Вот. Но в общем и целом аппарат был подчинен.
И этот аппарат, можно ли сказать, вот, кстати, да, на будущее, да, катастрофической, да, Веймарской республики, можно ли сказать, что они взяли просто кайзеровский аппарат?
Да,
и никак его не реформировали?
Фактически, да. Реформирование произошло уже через несколько лет только. И то не до конца. В ряде случаев к 1933 году, когда ликвидировалась Кайзеровская республика, например, судебная система была фактически той же, причем с теми же людьми, которая была в приказе. Да.
Пишут многие историки о том, что когда началась уличная война между коммунистами и нацистами, а там же много жертв было. Штурмовику выносили очень мягкий приговор, а коммунистов отправляли на каторгу.
И это было и в 19-м, 20-м, где фрайкоры дрались с коммунистами, и статус фрайкоров, он был тоже, в общем, такой, ну, не совсем официальный-то. Фрайкоры состояли из солдат и офицеров действительной службы, действовали без какого-то приказа от командования. То есть это, в общем, они действовали самостоятельно. Тоже были приговоры, были значительно, значительно жестче в отношении левых, конечно. Вот это вот, например, вот судебная система просто такая оставалась.
Так и оставалась. Полиция, правоохранительная
полиция в в уже конце 20-х годов, в середине конце 20-х годов, социалисты начали все-таки из прусской полиции выгонять среди руководства, выгонять уж откровенных реакционеров, изменять их социал-демократами. Но это было, вот они до этого дошли только, так сказать,
когда это
лет через
было?
10, ну, через, как еще? Через 8.
И теперь давайте все-таки вернемся.
А чиновники вообще так и остались. Министерство, на самом деле, вообще не поменялось.
Угу. А вернемся к революции.
Да.
Социал-демократы взяли власть, со всеми договорились, и прежде всего с вооруженной, с армией.
Да, да, и вот как раз мы... И 10 ноября Грёнер звонит Эберту по телефону и говорит, армия будет полностью лояльна. Армия поддержит социал-демократическое
и тут же,
правительство.
И в общем, всем левым-то смертный переговор практически,
ну,
подписан.
Естественно. Да, ну, конечно, с условием, что, значит, вы, ребята, армия... Вот,
конечно.
В ответ. То есть вы армию не трогаете, то есть все будет... Вы армию защищаете.
Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей мы закончим нашу беседу с Константином Залесским, и он ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, к вопросам тут приходят вопросы, они вот эти вот некоторые вопросы, они потрясают своей глубиной, просто даже пугаешься иногда. Вот, итак, Константин, да. Значит, дальше, спартаковцев просто перестреляли, особенно
активных. Нет, ну так, не так все просто, не так все было.
Нет?
Просто. Нет, он был значительно серьезнее. Дело все в том, что спартаковцы в этот момент проиграли политически. А социал-демократы собрали совет рабочих солдатских советов, съезд рабочих солдатских советов. Сразу оговоримся, что в России, что в Германии, все эти советы — это не выборные, не представительные органы. Не надо никак говорить, что это демократия. Это создано все явочным порядком, там неизвестные личности, там вообще все. Но, тем не менее, был собран общий съезд, который социал-демократы, естественно, объявили легитимным. И на нем...
Но они же не поддержали обобществление собственности. Вот тут...
Там, да, там даже Либкнехта в этих советах не было в качестве депутата. Там вообще никого не было из спартаковцев. И советы, то есть этот съезд, общий съезд, он принял решение, он не принял там целый ряд постановлений, но главное, он сказал, мы считаем, что советы не могут являться основой будущего государства. Все. Это проигрыш коммунистов. Но коммунисты, это так не надо говорить, что вот коммунисты, вот немецкие коммунисты, вот им, значит, решение приняли, и они,
и
значит,
они умылись.
Ничего подобного. Фактически, практически после этого коммунисты через 4 дня подняли фактически мятеж. Формально это подняли не они, формально это подняли так называемая народная морская дивизия, которая приехала, морячки, которые
из Киля приехали.
Они просто устроили в Берлине мятеж, они просто захватили телефон, телеграф...
По списку.
По списку, да. Дворец там... Но оказалось, что морячки не выдвигали политических лозунгов. Они говорили, жалование дайте.
Дайте
жалование. А спартаковцы не смогли этим воспользоваться. То есть они не успели оседлать это движение, потому что, в принципе, эти моряки из Киля, они были распропагандированы революционно. Там буквально надо было чуть-чуть подавить.
То есть если чуть-чуть повести их в правильном направлении...
Да. Под это дело...
Это вот народная морская дивизия, это же не несколько сот человек.
Нет,
было.
Это несколько сот человек. Это, наверное,
несколько
сот. Дивизия,
да?
Это так, это крупно так называется.
На самом деле,
там дивизии, они все были там.
Да.
Порядка тысяч.
Да, да.
Вот. И под это дело, если в первом совете народных уполномоченных, о которых мы говорили, была половина социал-демократов, а половина независимых социал-демократов, угу. По три человека, то есть, в общем, как бы, так сказать, и левые там присутствовали, то вот после вот этих вот...
Игр,
да, когда кровь полила, ну, потому что, значит, эту морскую дивизию на нее бросили, значит, соответственно, войска там, то есть кровь пролилась, независимые демонстративно вышли из состава народных уполномоченных, на что социал-демократы сразу заместили их своими. В совет вошел Носке, стал военным министром.
Договоренность с армией.
Да,
была?
Договоренность с армией была, все хорошо идет. Но и при этом коммунисты все равно не оставили попыток. Следующая попытка произошла 4 января. в районе 5-го, но, в принципе, сейчас 4-го.
Да,
19-го года. 4 января уволили полицей-президента Берлина, который был...
Нейтрален.
Не-не, он был больше...
Он больше к левым.
К левым был, да. И на него место поставили социал-демократа. Независимые и коммунистическая партия вышли... Уже коммунистическая партия. Уже коммунистическая партия есть. Она вот как раз только что образована. Они вывели народ на улицу. Огромные демонстрации. 150 тысяч человек на улице.
Ух ты!
С требованием... Уже долой Эберта и Шейдемана.
То есть уже долой социал-демократов?
Да, уже долой социал-демократов. Причем впервые тут как раз появляются кровавые собаки.
И, Носки и Эберт.
Да, и могильщики революции. Понятно. То есть все, попытка была сделана вторую революцию сделать. Угу. То есть вот развить революцию и Советская Республика в Берлине. То есть вот и все. И вот тут все. Но здесь возникла тяжелая ситуация. Социал-демократы очень быстро среагировали. Во многом быстро среагировал Носки, у которого были контакты с армией, который успел, ну, он уехал из Берлина, естественно, который успел организовать добровольческие корпуса, несколько добровольческих. Опять-таки, корпус — это не корпус, не армейский корпус. Корпус — это просто объединенное количество. Вот.
Ну, опять же, сотни.
Ну да, сюда.
Сотни,
да,
то есть счет идет на сотни. Сотни.
То есть порядка, он организовал порядка там 2-3 тысяч человек. Но это
война. Но это же ведь были люди идеологически абсолютно мотивированные.
Мотивированные.
Умеющие это воевать.
И с пулеметами, с пушками. То есть это было... Это
сила.
Это сила. И он успел это все сорганизовать и быстро перекинуться. Здесь очень большую роль сыграло то, что перед глазами у социал-демократов и у армии был Советская Россия.
Советская Россия.
Из Советской России это были не просто слухи, да? Во-первых, немцы были на значительной территории России. То есть они видели определенные, так сказать, столкновения у них были с большевиками. Они видели. Плюс большое количество беженцев, которые, сами понимаете, какую информацию несли Советская Россия.
Да.
Да. Ну, то есть тут они видели, что установление диктатуры...
Вот, по крайней мере, этим нескольким тысячам...
Нет, причем эти несколько тысяч, это было именно несколько из большого. То есть развитие событий подразумевало, что есть резервуар, откуда черпать дополнительно.
То есть
не просто 2000 человек, 3000 наших, так сказать, каратели.
Очевидно, было ясно, что это грозит полномасштабной гражданской
абсолютно,
войной.
Абсолютно, да. И ее хотели избежать и социал-демократы, и армия. Соответственно, эти добровольческие корпуса, еще раз подчеркнем, это добровольческие объединения из состоящих на службе людей.
Да.
То есть, если военная команда не даст добро, никаких добровольческих корпусов не будет. Она просто пулеметы не даст. И вот эти добровольческие корпуса входят в Берлин, и добровольческие корпуса всегда отличались тем, что если перед ними враг, то это как на фронте.
И плюс это гражданская война.
А плюс это гражданская война. То есть жестокость была сразу применена
и с той, и с другой,
и с той, наверное, стороны. То есть это была карательная операция. То есть здесь патронов не жалели. И, соответственно, 15 января были захвачены Роза Люксембург и Карл Либкнехт и убиты. Вот,
гражданская война, конечно, без суда следствия.
Ну, конечно, без суда следствия. По дороге, причем, судя по всему, как всегда, там, знаете, трупы были довольно в тяжелом состоянии, судя по всему, забили. То есть не типа поставили к стенке, расстреляли, а забили там прикладами, ногами, так сказать, и все. Вот. Восстание решилось своего руководства. Жестокость была проявлена кратковременно, но очень ярко выражена.
То есть это была показательная
жестокость. Это была показательная жестокость. И все. И 19 января выборы в национальное собрание. То есть вот 15 января расстреливают Карл Липкнехт, Роза Люксембург, через 4 дня выборы в
национальное собрание.
Коммунисты не участвуют в выборах, естественно.
На плечах сохранили.
Почти 40% у социал-демократов, независимые 7,6%, центр и баварцы 19%, то есть почти 20%, и либералы порядка 19%. Либералы — это фактически главная партия до... да. Вот. И все. Соответственно, 10 февраля — день рождения.
Веймарской республики.
Они собираются в театре. Почему Веймарской? Они собираются в Веймаре. Понятно. В театре. Театр можно видеть сейчас. Перед ним памятник Гёте и Шиллеру стоит. Доски нет.
Ну, да,
я не видел на театре Понятно. Доску.
Значит, Веймарская республика была мертворожденной. И да. это вопрос. По да. причинам.
Да.
Значит, первое у меня к вам. Армия и правоохранительные органы, вы этого коснулись, да. практически остались такими же.
Так, мало того, что если правоохранительные органы, именно можно сказать, практически остались такими же, то армия просто потом договорилась, когда стал Ганс фон Сект, он договорился с правительством Веймарской республики, не с Гинденбургом, который потом стал рейхспрезидентом, а еще с социал-демократами и с центром. Он договорился, что армия вас будет поддерживать, в смысле не будет вас свергать. А вы не будете никаким образом влезать в дела армии.
То есть это государство в государстве, абсолютно. Бесконтрольное.
Абсолютно бесконтрольное.
Ну, уже серьезнейший то есть, аргумент.
То есть, в общем, как-то считать это.
Насколько Веймарской республике не удалось примирить полярные коммунистов?
Ей вообще ничего не удалось
примирить. Ей вообще ничего.
Вообще ничего. Там, мало того, значит, как мы вот видели о том, кто составлял Веймарскую республику, национальный расклад, национальное собрание, значит, социал-демократы и партия центра. Значит, причем социал-демократы — это крупнейшая партия до нацистов, до 1932 года. И при этом социал-демократы участвовали только в четырех, возглавляли только четыре правительства.
А их было, по-моему, за это время, я посмотрел,
больше
20.
20, да?
20 правительств
было. Вот из них четыре возглавляли социал-демократы. То есть социал-демократы, несмотря на то, что у них была самая большая фракция, в общем и целом они были отстранены. Все Веймарская республика, это была сделанная вот на подъеме вот восстания. Вот
да, энтузиазм.
Энтузиазм, да. Социал-демократы сделали республику, а потом выяснилось, что в этой республике за республику только эти социал-демократы, которые...
И они же отвечают за проигрыш мировой войны. Да. Они отвечают да. за экономический да. крах.
Крах, да.
Как первый.
Как, да, так и
второй.
Так и кризис,
второй
да.
великий кризис.
Да, за все. Значит, все партии, представленные в Рейхстаге, представленные партии, католический центр... В общем и целом поддерживает республику.
В общем и целом.
С оговорками.
Да,
с оговорками.
Да, 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 да.
Все остальные партии, что коммунисты слева, что весь спектр националистических справа, видят, у них одна цель.
Сильная личность.
И закопать эту республику.
И закопать республику.
Хуже другое еще. Потом президентом республики является генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Убежденный монархист,
да.
который считает, что Веймарская республика, это вообще, он не понимает, что это. Он думает, как бы ему эту республику угробить и передать власть, ну, кайзеру или кронпринцу. Значит, соответственно, о судах мы с вами говорили, о полиции говорили. Чиновничество и Министерство иностранных дел осталось кайзеровское. Оно не может понять, что это за временное, за республика. То есть,
а
получается,
потом
что...
еще, плюс ко всему, да. Опять, это вопрос к вам. Ну, какой-то средний чиновник, без которого никуда... потому что это да, основа как-то... государственного
да,
аппарата.
Да.
Он смотрит на эту власть. То есть на отсутствие этой власти.
На отсутствие власти.
И, конечно, он хочет, чтобы наконец кто-то да. пришел, на каждом углу стоял да. полицейский, который никого не боится нет, и тащит в участок.
Есть еще да, этот да. момент. Это, значит, кошмарные экономические трудности. Это гиперинфляция. А гиперинфляция приводит к чему? Гиперинфляция приводит к обнищанию населения. Причем именно простого населения.
Кстати, извините. Да. Пишут о профсоюзе, да. о то, о сё, опять десятое. Значит, даже такой историк, как Константин Залинский, не может в рамках двух часов да. все вам рассказать.
Ну, да, не, ну, профсоюз,
есть да, такая да. художественная литература, да. ну, может, кто-то и читает, да. и есть такой автор, я подчеркиваю автор, потому что да. есть мнение, что это писательница, да. Эрих Мария Ремарк.
Ага.
Есть очень сильное мнение, да? но мне рассказывали, что автор все-таки... Да. У него есть два романа, «Три товарища»
да, это
и «Черный обелиск». Вот, да, да. вот это, ну, просто квинтэссенция того, что происходит в той Германии.
Да. Но это художественное произведение.
Это художественное да? произведение.
Но очень сильное.
Но очень сильные да. и достаточно достоверные. Да. Вы можете совершенно спокойно прочесть книги, которые вы найдете в интернете, И на все ваши вопросы про профсоюзы, про гомосексуализм в то время.
Да.
Ну, понимаете, да. Вот как-то надо сделать какое-то усилие.
Про гомосексуализм отметим отдельно. Почему? Потому что это не он конкретно, а получилась ситуация в том, что в знак как бы противодействия тому, что были даны большие свободы, и проявился всплеск, скажем так, с точки зрения на национальных кругов, падение нравов.
Нравственности.
Падение нравственности было очень серьезно.
Ого!
Вот. И это вызвало ностальгию по восстановлению.
По руке.
И это сыграло колоссальную роль. Тем более, что падение нравов,
открытый гомосексуальный проституция. На улице постоянно дерутся коммунисты, да, и нацисты с жертвами, да, а полиция, да, в это не лезет.
Вот.
А...
Это все на фоне финансовых таких серьезных трудностей.
Не, ну, когда там безработица, да,
колоссальная.
Я нашел цифру, Константин, что после кризиса 29-го года, великого кризиса, в Германии всего 12 миллионов человек имели постоянную работу.
Да. Там безработица составляет до трети населения, полная безработица, вот, еще частичная. И это с тем, что ведь безработный, это надо смотреть шире. Безработный в то время, это не один безработный, это его семья.
Семья.
Это у нас сейчас там часто оба работают, да, и муж, жена, там муж безработный, жена, а там нет, там муж не работает, жена и трое детей ничего не едят, потому что социальное страхование, оно было введено, оно еще осталось от Бисмарка, от того, оно было введено, его социал-демократы расширили, но сама созданная ими к 29-му году система социального страхования в Германии подразумевала обеспечение 800 тысяч безработных.
А и их, плюс к, да, этому, опять же, я эту цифру нашел, там, когда готовился, 47% бюджета Германии уходило на репарации и на выплату инвалида войны.
Да, и в общем расходы вот на все вот и на пенсии, и на социальные, они были самая большая строчка бюджета была. Ну, в общем, это было, конечно, очень тяжело. И все вот это вот вкупе, вместе с одной стороны экономическими колоссальными сложностями, а с другой стороны вот этой вот взрывной демократизации общества и падением нравов, там, значит, создание этим Хиршфельдом вот этой там Лига социальных что там, услуг там, или как она там называлась. Вот, в общем и целом это приводило именно к тому, что значительная часть населения Германии, которая в общем-то и целом, она же не очень отличалась от того, что была в начале века. Ну как, это же то же самое поколение людей. Вот. А тут, значит, вот вдруг расцвело пышным цветом вот все то, к чему они были не готовы.
Конечно.
И это вызывало протест.
Это, учитывая немецкий порядок, да, железный, да, которому действительно, да,
и еще учитывая, что сделало еще было... Ну, это была ошибка не просто... Мы должны говорить еще о том, что Веймарская республика, она не сама по себе мертворожденная. Как бы повитухи на западные союзники тоже приложили свою огромную руку.
Там вот эти вот... Это опять, вот, ведь, вы понимаете, посмотрите, интереснейший исторический период вот, да, в Германии.
Конечно.
Все эти краткосрочные кредиты.
Да.
Все...
То есть, в общем, западные страны, в принципе, на первых порах, они потом, там, может быть, что-то начали делать, ничего не делали для того, чтобы как-то не сделать Германию
вот
очагом будущего.
Да, да, будущей гитлеровской Германии. Но, с другой стороны, вот человек с поэтическим псевдонимом Руфус Гудвин, который пишет в Твиттере, он говорит... Это я отвечу на этот вопрос, прошу прощения. Как вы относитесь к идее Николая Старикова, что Гитлера воспитали и вскормили американские олигархи и банкиры? Значит, во-первых, я... Потому что Константин не может ответить на этот вопрос, это неэтично, понимаете? А я могу, я хам, я могу, это для меня все этично. Значит, послушайте, Николай Стариков кто угодно, но не историк. Пропагандист, агитатор, там все что, но не историк. Раз. Второе. Не может все быть объяснено. Ну, в какой сложной ситуации? Всего одной какой-то подобной там мыслью, аргументом, как вам будет угодно. Вот многие не понимают, что... Хотя я, конечно, я точно знаю, что во всем виноваты евреи, но мне некоторые говорят, не просто ли? Там не так и есть. Но они начинают говорить, вот действительно, мне кажется, какие-то другие факторы тоже играют свою роль. Константин, да. Я вам предложу вот что. Угу. Значит, если вы сейчас вспомните, что вы хотите еще что-то рассказать, вы меня прерываете и рассказываете.
Да нет, ну
а мы сейчас обратимся к нашим слушателям, чтобы они задавали вопрос по телефону нашего прямого эфира 495-код 7373-948. Пожалуйста, Константин, наденьте наушники. И мы приступаем.
Алло?
Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Леонид, и добрый день, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я читала все три книги «Ремарка» и «На западном фронте тишина» и «Черная
белизна». Нет, без перемен. На западном фронте без перемен.
Эти книги отражают то, как говорится, тот быт Веймарской республики. А вот, Константин, а вот концентрационные лагеря, вот у этих социал-демократов, которые, я считаю, вообще предателями, они и сейчас в Европе, кстати.
Так, ваш вопрос, будьте любезны, пожалуйста.
А были уже тогда, куда коммунистов сбагривали, или это только при Гитлере?
Значит, концентрационные лагеря были созданы и в 1933 году, сразу после прихода к власти Гитлера. Они бы сначала были так называемые дикие, то есть создавались на местах по личной инициативе, потом их уже сделали государственные организации. Здесь не было, по большому счету, лагерей даже, скажем так, не для неконцентрационных, а даже так вот временных для интернированных лиц, для коммунистов не было. Естественно, в тот момент на территории Германии были лагеря, это были лагеря для военнопленных.
Для военнопленных.
Да. Ага. Вот, они были, там были условия, на самом деле, так сказать, тяжелые.
Никто не будет.
Хотя они все-таки не гибли так, как во второй нашей военнопленной Второй мировой войне.
Конечно, конечно. Так что
концлагерей не было. В принципе, противостояние с коммунистами в основном было уличное противостояние, то есть это гибли люди на улицах или их расстреливали, подавление восстания, а потом тех, кого арестовывали, в принципе, система справлялась без лагерей, полностью своей пенитенциарной системой.
То есть, кстати говоря, вот эта уличная война «Три товарища», когда убивают Ленца.
Да, конечно, ну а как же, конечно.
Отто, я не помню, забыл, как зовут.
Все фамилии.
Он находит человека, который это сделал, и там еще начищенные сапоги, мечта немецкого патриота.
Да,
и убивает его.
Поэтому все там, все, в принципе, любая система, в общем, может справиться и с помощью, как это, исправительно-трудовых лагерей, не концентрационных, а исправительно-трудовых.
7373-948, ваш вопрос Константину Залесскому, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Да.
Скажите, пожалуйста, подробнее о создателе спартаковцев. Это Адам Вайсхаупт, это который профессор Гамбургского университета создал орден иллюминатов, богатейших людей мира, чтобы совершить...
Они евреи были. Вот мне просто сразу вопрос.
Я не знаю, кто он был, просто кто он такой вообще-то,
Адам Вайсхаупт. Это ваше повествование укладывается, Константин?
Не совсем.
Все, тогда прошу прощения. Вот человек задает вопрос очень узкий. Я об этом практически ничего не знаю.
Вы знаете, просто...
Найти и посмотреть.
Нет, просто когда вот мы говорим там о каких-то там иллюминатах или что-то, это есть такое определенное направление. То есть это нужно быть специалистом именно в этой области. То есть, когда человек конкретно этим занимается, вот он там все это и знает. Я, к сожалению, занимаюсь именно Германией, а вот не какими-то там вот иллюминатами или там розенкрейцерами. Ну, это как-то вне области моих интересов. Я не очень теорию заговоров как-то так вот.
Ну да. Вот, и масонство уж точно тоже нет.
Да, к сожалению, по масонству, как бы опять-таки, признавая, что оно было и есть, я не являюсь специалистом на таком по масонству.
Да.
Потому что это надо специально просто специализироваться, этим нужно заниматься, серьезно, так сказать, это разбираться. Он Берберова занимался масонством, вот.
Да, но она не историк.
Ну, зато занималась масонством.
Да. Вот, кстати, в какое время, ночью, днем они занимались масонством?
Это я не знаю уж как.
Вот это точно, да. Потому что есть такой анекдот какой-нибудь. Чем занимаются евреи ночью?
Сионизм. Да.
7373-948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот рассвет германской науки, когда он начался, до Веймарской республики, во время или при Гитлере?
Смотря, значит, что иметь в виду под названием науки.
Ну, это развитие химической промышленности, ракетной, ну и других. Там очень много было направлений.
Нет, просто, значит, в чем вещь? Значит, если мы берем гуманитарную науку, то расцвет скорее начался при Рейхе, и при Веймарской республике он, в принципе, переживал довольно серьезный взлет, а при нацистской Германии большой спад. Что касается химической, предположим, науки, в области химической, не только промышленности, вообще производства химии, то это, значит, он начал не только в Германии, а везде набирать обороты в середине 19 века, к концу 19 века. Германия была, в принципе, впереди планеты всей. А, как бы отравляющие вещества во время войны они первые и сделали,
и применили,
и очень неплохо их развивали, и на основе этого много сделать. Потом, во время Веймарской республики, был создан концерн IG Farben Industry, который стал крупнейшим концерном химическим в мире, и он начал набирать обороты и переживать расцвет, и его расцвет продолжился во время нацистской Германии.
Нет, ну вот пишет слушатель, что было в 1933-м 6 миллионов, а потом вдруг 2. Надо было к войне готовиться.
Да не, ну,
еще как работать надо было.
Да. Вот, и в принципе наука, если брать, если брать прикладную науку, да, то она, конечно, связана с вооружением. Да.
У нас новости сейчас, а потом Константин Залесский продолжит отвечать на ваши вопросы.
Программа Леонида Володарского.
Да, продолжаем. Вот человек пишет, тут настойчивость, тут Руфьюс Гудвин, он большой, но он настойчивый человек, он пишет, вы вправду хам. Я рад, что мои достоинства наконец-то отмечены. Я бы хотел, чтобы их более широко отметили, может быть, какая-то денежная компенсация или награда была. Но я и без этого обойдусь. Я задал вопрос историку, а не ведущему. Я заметил это. Но вот следующая фраза меня повергает панику. Пусть ответит. К ответу. Следующая. Доколе. Значит, послушайте, я вам скажу. Вот если меня спросят в частной беседе, как я отношусь к этому ведущему, к тому ведущему, я могу ответить. Если мне зададут этот вопрос в прямом эфире, я никогда не скажу ни слова. То же самое относится профессиональным отношением любых людей, историков, музыкантов. А если вам нужны оценки, вы включите по телевизору, вот скоро все начнется, снова оральное шоу какое-то, чтобы вы не подумали, чего плохого, это там, где орут, а не чем-то другим ужасным занимаются. И там это будет все в лучшем абсолютном виде. А у меня этого не будет. Вот пока у меня есть эта программа, не будет этого. И вот еще хороший совет вам, угомонитесь. Честное слово. Константин, а скажите, вот у меня еще к вам какой вопрос. То есть, вот социал-демократы, они там когда-то еле-еле начали чистить под себя аппарат.
Ну да, начали, да.
А нацисты как?
Нацисты начали чистить сразу.
Это как было... надо.
Как надо, да.
Под
потому...
себя.
Да, потому что они даже до сих пор... У нас существует такой термин нацификация государства.
Нацификация государства.
То есть это... они сделали это сразу. То есть социал-демократы, не говоря уже о коммунистах, а также евреи, были уволены в течение... ну, кратчайших сроков. Угу. То есть даже до принятия каких-то законов. Буквально в течение полугода вопрос был вообще решен.
Вот это... Я ни в коем случае не говорю там это хорошо, но...
Это эффективно.
Слабая.
Да, это
эффективно. Извините меня, неэффективная демократия через «э-оборотное» в лице Веймарской республики. И люди, которые знают, что им надо, как это делать. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня два коротких вопроса.
Пожалуйста.
В общем-то, к обоим. Может, кто-то больше знает. Первый вопрос.
Только
все время говорим о Берлине. А можно что-нибудь узнать о Кенигсберге? Как Восточная Пруссия в это время поживала? Какие у нее были там порядки? Первый вопрос. И второй вопрос. Вот говорят, что Владимира Ленина постиг первый удар после того, когда Радек вернулся, доверенное лицо, и заявил, что армейские вклады в швейцарских банках, которые якобы, ну, я не знаю, генеральный штаб субсидировал Ленина деньгами, пропали. Было ли это? Правда или нет? Спасибо.
Значит, сначала по последнему вопросу.
Да?
Я не знаю. То есть, вот, ну, правда, не знаю, потому что что Радек говорил Ленину, ну, я не в курсе.
А никто,
да? Да, значит, что касается финансирования, то финансирование, да, было. оно шло по линии Генштаба, по Дабл, через банк, оно шло финансирование, и как бы и при Мирбахе это было, и после Мирбаха это было. Это как бы не, сейчас уже не является тайной, уже опубликованные документы, эти платежки там все было. Вот,
что... А где их можно найти? Потому что я как раз слышал и совершенно иную
есть, версию. Есть и «Русская рулетка», немецкая книга написана, там опубликован ряд материалов. Вот, и есть переписка Мирбаха, она тоже в немецких источниках опубликована. У нас на русском «Русская рулетка» называется книжка.
«Русская рулетка». «Русская рулетка». Хорошо, это надо посмотреть.
Это там... два немецких автора. Они, ага. они что, у нас есть несколько наших работ, я просто сейчас на память не вспомню, какие, которые рассматривают это с нашей стороны.
Да, вот.
С нашей стороны. А вот эта «Русская рулетка», чем интересна книга, это немцы рассматривают со своей стороны.
Ну, так надо, наверное, и то, и другое.
Это вот
надо...
там, ну, там совершенно нормальная ситуация в том смысле, что Владимир Ильич брал деньги с немцев для того, чтобы, условно говоря, вести антинемецкую деятельность. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. как бы человек был совершенно беспринципный в этом отношении. И,
а нормальный политик?
Ну, это... да, нет, а кто ж говорит?
Тем более, если есть дураки, которые да. будут финансировать мою деятельность, да, спасибо. Да.
Тем более, там как бы деньги были нужны, везде нужно было, и туда нужно было. Вот хватил ли его удар после того, что Карадах, я, ей-богу, не знаю просто. Mm-hmm.
Так, я об этом ничего да, не читал.
Да. Что касается Кёнигсберга, то, в принципе, в Кёнигсберге, как это не покажется странным, ситуация была значительно более спокойной. Но там не было ни... Во-первых, это Восток, Восток Германии, то есть там близко военная администрация, хотя она была немножко дальше, но, в общем, там была военная администрация. Вот. А с другой стороны, в Восточной Пруссии всегда было тише. Потому что там были сильные позиции юнкерства, которое было, в общем, ну, настроено, естественно, монархически. Но, опять-таки, там не было, насколько я знаю, не было выступлений в поддержку кайзера. То есть там прошло более-менее мирно. В принципе, надо иметь в виду вот в чем. Что когда в Германии в ноябре по Германии прокатилась вот эта вот волна, по городам Германии прокатилась вот волна по... ну, так сказать, революций таких, то самое главное, это были города, которые являлись центрами германских государств. Причем даже маленьких. Потому что там стоял принципиальный вопрос. Ведь в столицах провинции Пруссии, там у власти находились, соответственно, обер-президенты. Ну, то есть там у власти находились избираемые или назначаемые правительства. Угу. И их сменить можно всегда как угодно. А там вот, где были монархии, там нужно отречение.
Да, конечно.
И то есть там идет... Вот здесь, в Кёнигсберге, там все меняется в Берлине. А в Кёнигсберге все поменяется потом. Там угу, все нормально. Там не надо делать революцию.
Ну, да.
А вот в каком-нибудь, не знаю, Штутгарте его надо делать. Потому что нужно, чтобы отрекся монарх. И тогда меняется система. Угу. То есть вот там было принципе. То есть действие, поэтому мы и говорим о Берлине. Угу. Потому что, в принципе, в Кёнигсберге, ну, это не так важно для нас, когда мы говорим о Веймарской республике.
Да, да, вот здесь то же самое. Тут мне пишут, что... господин Малеванный, там 7 триллионов долларов был. Господин Малеванный считает, что Вольф Мессинг проходил куда угодно без пропуска. Да? Вольф Мессинг пытался пройти, но его задерживали. Понимаете? Так что и много чего господин Малеванный говорил, что по меньшей мере вызывает некоторое недоверие. Некоторое такое недоверие. Там про Шамбалу. Ну, все как надо. История. История. Куда уж тут. Так, 7373-948, ваш вопрос к Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Вот когда рассматривается ну, в историческом плане вот все эти события в Германии и Вторая мировая война, вот почему-то у нас все аналитики игнорируют один фактор, как-то его выносят за скобку и вообще не рассматривают. А вообще-то фактор тот, что ведь на все воля Божья. И...
А, Павел, все, спасибо. Да, спасибо. Ну, воля это... Божья — это обязательно.
Не, ну это как? Ну это понятно.
Не, ну я атеист просто.
Ну, я не атеист, но в данном случае, как бы промысел Божий мы должны, мы его имеем в виду, но мы же рассматриваем историю.
Конечно. Вот. Конечно, я даже нет, я скажу, я агностик.
А.
Вот. Вот.
Нет, как бы в данном случае в истории вопрос веры, он в принципе может быть, но для объяснения каких-то поступков он может быть. А,
да, сказать, я, бы, я бы только единственный упрек в адрес звонившей дамы, можно было вопрос сделать короче.
Да-да-да.
Можно было короче сделать. 7373-948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А скажите, можно задать вопрос вашему?
Да, пожалуйста, радио только, если вот, у вас не выключено.
Извините.
Ничего страшного, выключите просто.
Была такая противоречивая информация в отношении Гитлера. Был ли он на оккупированных территориях, вот в частности в Полтаве?
Во время Первой мировой войны?
Или во время Великой Отечественной?
Во время оккупации, во время Отечественной войны.
Во время Отечественной войны, Великой Отечественной войны. Приезжал ли Гитлер на оккупированной территории Советского Союза?
Во время Второй мировой войны?
Да, конечно.
Потому что во время Первой он точно не был. Он, то был, он, только, он воевал только на Западе.
Воевал, да.
Да, конечно, он приезжал, у него и ставка была в Виннице.
Да, это Волчье логово, да?
Нет, Волчье логово это было в Растенбурге, это Восточная Пруссия.
Восточный...
А в Виннице... Как же она называлась-то? Волчий окоп, по-моему.
Вольфшанц.
Нет, Вольфшанц это значит в Восточной Пруссии. А там как-то...
Хорошо.
Вольфвер что?
Приезжал, он там был.
В Виннице?
Да.
Во-первых, он там был. Во-вторых, он еще раза два, по-моему, приезжал в штаб группы армий «Центр» на совещание. Да, был на оккупированных территориях, да. А в Полтаве... Вот я не помню, где был штаб тогда группы армий «Центр», когда он приезжал. Может быть, в Полтаве. Он был где-то вот там, вот на украинских землях. Два раза он приезжал на совещание. А в Виннице он даже какое-то время находился, по-моему, да.
Ага.
Вот. То, что нет, он был, да, был.
Спасибо. Был.
Ну, просто не то, чтобы часто.
Ну, понятно.
Он в основном-то был, конечно, в Вольфшанце, это в Восточной Пруссии, ставки. Да. Нет, ну, выезжал. И было, было два совещания. Одно было перед наступлением, по-моему. Но оно было связано именно с выездом на фронт.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. А почему Константин Залесский все прекрасно знает про Ленина с точностью до одного пфеннинга и ничего не знает про Столыпина, который делал столыпинские вагоны и столыпинские галстуки?
Спасибо большое.
Я знаю про Столыпина, если вам интересно.
Да, про Столыпина здесь был Карамурза.
Да, ну вот.
Но, естественно, старший.
Ну да.
Старший. Вот, он изложил свою точку зрения на Столыпина. Она есть, эта точка зрения у меня. Я знаю, она есть у Константина Залесского. А про Ленина я могу вам сказать. Я читал копии, конечно, документов контрразведки Временного правительства, не брал. Они признают, что не брал.
Ну, я читал, скажем так, я не буду говорить, что я-то истина в последней инстанции, ни в коем случае. Я читал немецкие источники, где приводятся копии документов, архивных документов. Я читал эту книгу, у меня эта книга, которую я смотрел, она у меня не вызвала, скажем так, отторжения, она мне не показалась публицистической.
Все понятно.
Вот. Там не верить этим документам мне было как-то... Ну, я не нашел причин, почему я им не должен верить.
Ну, вот, высказывается еще одна версия, что немецкий генштаб выделял деньги Парвусу. Вот это, по-моему, доказано.
Парвусу, только через Парвуса шли деньги.
А вот
и через Козловского.
Да нет,
а потом, я, главное, не могу одну вещь понять. А почему, собственно, вызывает такую диссинкразию, что Ленин брал деньги?
Вот, кстати, это очень интересная постановка вопроса.
Я не могу понять, да.
Если ты берешь деньги у своего противника,
да,
и ты знаешь, что эти деньги ты используешь
против
него.
А потом, нет, во-первых, он берет не у противника. Противник у Владимира Ильича был императорская Россия, царский режим. Потом у него был противник...
Временное
правительство. На тот момент и временное правительство, и царское и временное правительство были противниками Германии. Он брал деньги у врагов своих врагов.
А как помните, да, Ленин сказал, когда кричали, да, левые коммунисты, что позорный, грабительский, да, Брестский мир, он сказал, а мы примем, да, все, но не выполним.
Да, но не выполним.
Но
потом,
не выполним.
После Брестского мира брать деньги у Германии, а почему их не брать? Там вообще страны не противники. Сразу после революции, там уже перемирие, тоже не противники.
Вообще нет ничего.
Я не вижу просто вот
повода
криминал.
Для разговора.
Да, криминал, ну брал деньги, ну и что?
А, кстати говоря...
Привезли в запечатанном вагоне из Германии. Через
там Германию. Было полным-полно народу, там, кроме
там, него. Там было два вагона, по-моему, полных. Почему нет?
Что и не только большевики.
Да, почему привезли? Все? Вот почему привезли? Да, почему? В Линдендорфе написано, почему привезли.
Конечно.
Одни, и они привезли поэтому, он приехал поэтому. Я не вижу просто причины, что
не
это
понимаю
сам, светлое
еще
имя
вот порочит. Все,
что тут такого?
Я не понимаю следующего. Деятельность спецслужб и политиков — это в высшей мере циничное занятие.
Абсолютно циничное занятие.
И штатские, они не представляют себе, до чего может дойти этот цинизм.
Ах, он брал деньги у германского генштаба.
Ах, его убили!
Ну, ну это что? Убили, да?
Да?
Я вот просто не вижу причин, что это самое. Вот. А говорить то, что я не знаю про Столыпина, я знаю про Столыпина.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому.
Добрый день, уважаемый Леонид и Константин.
Да, здравствуйте.
Игорь из Новгорода, Троицка. Да. Вот у меня вот такое хотелось бы аналогию историческую для нынешних времен. Поучительность всей этой как бы истории.
Вопрос, пожалуйста.
И немецкой. Какие-то аналогии, чтобы нам вот учесть и обществу, и власти, чтобы не допускать, допустим, таких, так сказать... перерасходов.
Ну, спасибо.
Понятно. Вы знаете, значит, сказать, в принципе, Веймарская республика — это такой один большой опыт, который вообще надо очень много изучать. И не допускать, потому что там было... Не допускать таких ошибок, потому что там ошибки были допущены, вот как мы уже сегодня говорили.
Вы сегодня говорили, да, ошибки просто
то есть ошибки вопиющие. Колоссальные. Причем ошибки тех, кто был накануне Веймарской, во время... С рождения Веймарской, при рождении Веймарской, после рождения Веймарской. То есть ошибок такое колоссальное количество, которое нужно изучать. Я вам скажу честно, ни одной книги по Веймарской республике на русском языке нет.
А кстати... Да. А кстати.
Поэтому вопрос о том, я знаю специалистов, у нас есть специалисты по Веймарской республике, но, насколько я знаю, им так и книгу-то и не дали никому выпустить. Можете выпустить, но вот то есть вот так в доступно я не видел. Может, есть. Mm-hmm. Вот, но, в общем, нету. В принципе, там опыт, конечно, колоссальный. То есть это можно все назвать во многом безответственность политиков.
Конечно.
Причем во многом безответственность, безответственность, когда в угоду своим собственным интересам, вот таким вот мелким интересам, приносится в общем будущее страны. И это касается и немецких политиков, и советских политиков, и англо-американских политиков. То есть вот весь этот комплекс совершенно одно большое напоминание. И еще бы, ведь если бы не было вот этих вот колоссальных ошибок конца Первой мировой межвоенного периода, то ведь не должно было быть Второй мировой войны.
Ну, вы в одной из передач здесь же, вы говорили, что если бы не Версальский мир...
Да, конечно. Если не, вот, но тут весь комплекс ошибок. То есть, если бы вы сделали так, что Германия... Как сделали с Германией после Второй мировой. Германия не стала тогда разжигать Третью мировую. Может, сейчас она собирается, я не знаю. Но тогда-то она не стала. В принципе, ведь был снят этот вопрос. Потому что, значит, и снят был вопрос ветеранских движений. Что очень важно.
Да, конечно.
У нас не было ветеранов. Не у нас, я имею в виду. У нас в мире, не было ветеранских движений. Таких, которые были после межвоенный период. Их не допустили. Потому что что было сделано? Реабилитация была сделана. Много-много было сделано.
Много чего
было. Много было сделано.
Ну, кстати говоря, вот то, что СС объявили преступной организацией, конечно, это очень
наказали военных преступников. Так сказать,
конечно.
То есть здесь было ошибок допущено колоссальное количество. И всеми, и поэтому, да, этот опыт нужно изучать и учитывать. Но здесь есть один минус. У нас всегда, не у нас, это в любой стране. В любой стране иностранный опыт всегда изучают меньше. Всегда изучают свой собственный.
Угу.
Вот, поэтому с Веймаром у нас неопределенные проблемы.
Угу. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, действительно аналогия сохраняется? Временное правительство, передача Троцкому, и как у нас Горбачева и Ельцину, более экстремистскому, который желал гражданскую войну.
Спасибо, спасибо. Не-не, я всегда говорю, в программе, в анонсе программы слова «митинг» не было. Вот когда я объявлю митинг, тогда могут звонить все и кричать все, что угодно. И потом я хочу напомнить, по-моему, я тоже не в первый раз это делаю, по-моему, очень точное наблюдение Иосифа Сталина. Исторические параллели опасны. Опыт изучать надо, а вот проводить параллели...
Ну, потом, в принципе, никогда ничего не бывает то же самое. Как там история повторяется.
Под кальку нет?
Да, под кальку никогда. Просто, естественно, есть какие-то общие процессы, общие поступки, которые ведут к каким-то, так сказать, ну, условно говоря, нужно понимать, чего не надо делать.
Угу.
А вот понять, чего надо делать, это значительно сложнее.
Еще бы.
Но дай бог понять, чего не надо делать.
Угу.
Вот. А в принципе, когда изучаем Веймарскую республику, там сказать, что надо делать, наверное, сложно. Там в основном опыт негативный. Но негативный опыт — это тоже опыт.
Но, с другой стороны, вот единственное положительное Веймарской республики, что я помню, ну, это был расцвет литературы, кинематограф. Ну, по крайней мере, появилось огромное количество...
Ну, да.
Которые, но... кстати, все уехали потом.
Да, все, большинство уехало.
Большинство уехало.
Ну, опять-таки, знаете, это как бы надо говорить с искусствоведами, да?
Да.
Потому что я читал, без, опять-таки, своей собственной оценки, я читал различные точки зрения на период Веймарской республики, именно и литературы, и искусства. Я в данном случае не буду высказывать свою собственную точку.
Я хотел задать вопрос, потому что, очевидно, это действительно надо у историков и искусствоведов.
Да, потому что, да.
Чтобы в одно время появилось такое количество писателей, кинорежиссеров, все, композиторов, драматургов.
Ну, всплеск киноискусства, он был в то время широко везде.
Да, вы правы.
Надо иметь в виду.
Вы правы.
Это так, как, знаете, у нас любят говорить, да, что не было бы советской власти, в космос бы не полетели. Ну да, так всегда в космос бы полетели.
Смотри, ну, тут опять, когда, ну, это
опять когда, к истории, когда, когда, никакого,
к истории никакого
просто есть какой-то определенный период развития, вот, всплеск литературы, да, был, конечно, в Германии был всплеск литературы, но, в принципе, в межвоенный период везде был всплеск литературы.
Ну, это тут интересно.
То есть, в принципе, это много где было. Опять-таки, я говорю, безоценочно.
А потом же ведь, наверное, еще вот в подобный период, ведь все на взрыв, все накал везде.
Да, накал, конечно, да, все это было. Да.
Проявляются.
Да, но, опять-таки, почему вот этот вот период Веймарской, особенно Веймарской республики, не только Веймарской, это и во Франции тоже было сильно, Веймарской республики, он интересен, скажем так, тем, когда мы говорим об искусстве или там художественных каких-то произведениях, он интересен тем, что стало появляться дикое количество новых направлений. То есть отход от традиционализма, значит, нарушение всех и всяческих правил, законов, вот иногда эпатаж, иногда то, иногда... И это не всем нравилось.
Конечно.
Это иногда вызывало противоречие. Но во многом это можно трактовать и как раскол общества.
А как, каково и был?
Каково? Ну, он был, конечно, да.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Виктор Лишко из Москвы. На 70-е годы нашел книгу «История германского фашизма». Без обложки, без всяких данных, но на книжной свалке. И вот, оказывается, я потом узнал, что это Карл К. Гейден. Гейден «История германского фашизма». Книга была издана у нас до войны. Так вот, вопрос такой. В этой книге, кстати, там я узнал, что Антон Дресслер, истинный основатель социалистической партии Германии, то есть не Гитлер, а Дресслер. Вопрос такой. Там он описывает период прихода Гитлера к власти, и он намекает на то, что Гитлеру кто-то помог финансово, то есть во время избирательной кампании, намекает на то, что помогли ему, ну, скажем так, восточные друзья.
Понятно.
Да, вы поняли, да?
Да, спасибо.
Да, значит, это книга Конрада, этого, Гейден, по-моему, да, Конрад Гейден, значит, она вышла у нас до войны, а потом, еще не так давно, в 90-х годах у нас ее переиздали.
Да,
эта книга написана после, в момент прихода Гитлера к власти, написана и вышла за рубежом, я имею в виду не в Германии, Конрад Гейден, один из крупнейших социал-демократических журналистов, левых журналистов. Значит, его книга очень интересна, очень хорошо написана, верить нельзя ни одному слову. Он журналист, он пропагандист. То есть он трактует события так, как ему... Ну, он работал в прессе, он очень талантливый журналист. ее очень интересно читать с точки зрения реакции социал-демократов на события, которые происходят в Германии. Очень интересно.
Я ее
ни в коем случае. То есть верить ее, вот, причем вот он так вот, он очень четко умеет подхватить какой-нибудь факт, его выделить, подать очень красиво.
Замолчать остальные.
Поэтому его хорошо читать как руководство к действию. Uh-huh. То есть вот читаешь и понимаешь, вот этот факт привлек внимание противников Гитлера. Значит, нужно повнимательнее разобраться, что это за факт. Вот, он не перевирает все подряд. Ну, конечно, нет. Он талантлив, он умный журналист. То есть он просто что-то, он так очень сильно выделяет, что-то так вот притупляет. Все. Значит, он там по поводу того, кто поддерживал Гитлера, у него главная идея, что Гитлер мелкая несамостоятельная фигура. Это его позиция как... социал-демократического публициста. Причем эту позицию он выработал не после прихода Гитлера к власти. Он ее проводил в социал-демократической прессе, чтобы сказать, за кого вы голосуете, это пигмей. То есть это была его позиция. Потом вот эту книгу он издал уже, когда, по-моему, Гитлер пришел к власти, по-моему, это был 1933-1934 год, он просто собрал свои публикации, их это самое почистил и сделал. Поэтому эта книга очень интересная, ее обязательно стоит прочитать, она очень интересная. Второй раз она вышла под названием, по-моему, «Путь германского фашизма». Вот, ее стоит прочитать, но все-таки я, так сказать, как к любым мемуарам...
В отличие от Эрнста Тельмана, который прямо говорил, Гитлер — это война.
Да, Гитлер,
Гитлер — это война. Да. И, кстати говоря, тут была Елена Сьянова, коллега, она говорила, что Гесс в тюрьме рассказывал, что с нами все сотрудничали, кроме Тельмана. Вот этот, говорит, сразу сказал нет. Я напомню, у нас сегодня в гостях был историк Константин Залесский. Я надеюсь, это не в последний раз. Специалист по истории Германии. И мы сегодня говорили о революции ноября 1918 года, о последующих событиях. Огромное вам, Константин, спасибо.
Спасибо вам.
До свидания. Будет все нормально. В следующее воскресенье у нас будет Юрий Емельянов. Тема «Кадровая политика Сталина». Вот как он этим вопросом занимался. До свидания. Дай бог услышимся. Новости.